человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы, граждане, будем сражаться с государством уж точно, потому что тема сегодняшней передачи связана именно с тем, как чиновники уменьшают нашу возможность жить хорошо. Вот почему доверие чиновников на Руси до добра не доводит у нас тема, но хочу начать с родственной истории. Это история про Telegram Messenger, который скоро, возможно, прикроет. Смешно, что угрозу прикрыть Telegram Павел Дуров, его основатель, пока отбивается от Роскомнадзора, привело к тому, что количество скачиваний этой программы, по-моему, становится сейчас первым местом. Возглавил рейтинг в App Store, это достаточно серьезно. И сегодня или завтра его отключат. Вот интересная история. У меня пока этой программы в телефоне нет. Вот я, видимо, сегодня его поставлю. У нас в студии Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель. Дмитрий Валерьевич, здрасте.
Добрый день.
Ну, как вы относитесь к этой истории? Есть ли у вас Telegram?
Ну, Telegram у меня есть давно. К истории отношусь как из разряда бреда. Собственно говоря, у нас, к сожалению, наверное, поскольку нету видеотрансляции, то, в общем, самому последнему чайнику могу объяснить на пальцах, какая ставится программа на любой смартфон, которая обеспечивает так называемый VPN, и пользуйтесь чем угодно. Хотите LinkedIn, хотите заходите на заблокированные сайты Роскомнадзора, хотите пользуйтесь Telegram, поэтому чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками, и в данном случае... Ну, само существование Роскомнадзора, мягко говоря, не очень понятно. Вернее, понятно, что оно из себя как бы пытается изобразить, но технологически я все-таки инженер-конструктор, технолог радиоэлектронной аппаратуры. И немножко разбираюсь в технологиях, в общем...
Бред, да, получается? То есть они не смогут закрыть?
Нет, не смогут.
Но мне кажется, что здесь еще и проблема чисто этическая. Я напоминаю, что закрыть Telegram хотят из-за того, что, дескать, их основатели не предоставили нужные документы для регистрации в России. Дескать, таким образом они потворствуют террористам, а нам нужны все ключи и шифры, чтобы, в общем-то, их переписку как-то ловить. Но я думаю, что этическая проблема в том, что там вот в Кремле, конечно, можно просто взять и запретить. Ну, придет, допустим, сын, родственник какой-нибудь, ну, который... Ну, одно дело народу запретить. А как вот... Что сыну-то объяснишь? Он же в курсе. Говорит, пап, ты чего? Ну, это же Telegram. Ты же сам им пользуешься.
Дело все в том, что оправдание, что пользуются террористы... Ну, что можно на это сказать? Террористы, надо сказать, пользуются одеждой. Давайте, собственно говоря, голому человеку нечего скрывать, давайте запретим пользоваться одеждой. Ну, мало ли, потому что действительно под одеждой можно носить оружие, взрывчатку и все остальное. Почему-то мы же этого не запрещаем. Террористы наверняка абсолютно точно пользуются метро, в котором они зачастую совершают террористические акты, и общественным транспортом. Давайте запретим пользоваться общественным транспортом, потому что... Ну и далее везде. Потому что, исходя из этой логики, страх очень хороший товар, который можно продавать многократно и пугать людей. Ну вот яркий пример тому – это обеспечение так называемых мер безопасности в метро, когда людей загоняют в рамки металлоискателей или вообще рамки металлоискателей, стоящие где бы то на входе. Я могу сказать, что, например, в Пражском аэропорту вы дойдете до самого самолета, ну то есть до конкретного выхода без единого, как это говорят, шмона. То есть вы зайдете в сам аэропорт, вы пройдете паспортный контроль, вы будете гулять по, там, соответственно, по дьюти-фри и все остальное. И только когда будет последняя точка контроля, вот тогда у вас будет рамка и еще там какое-то количество народа. Потому что уже много раз об этом говорилось, и просто задумайтесь, в каком ужасе вы живете. Ведь перед рамкой скапливается такое количество народа, причем когда мы влетим...
Вот где можно сделать теракт, в общем-то.
Конечно, причем с чемоданами. И там количество людей, скопления, существенно больше, чем в том моменте...
Ну, мы отвлеклись немножко, да. На самом деле и Павел Дуров говорит о том, что да. Вот эта борьба с терроризмом просто
прикрытие
для властей, для контроля над обществом.
Ну, конечно, безусловно. Напомню, что у нас на самом деле на сегодняшний день несколько мессенджеров уже запрещены, закрыты. Это мессенджеры, связанные с BlackBerry, там свой был мессенджер, то есть порядка 4, по-моему, мессенджеров запрещено. Но, опять-таки, это в данном случае нашла коса на камень, я думаю, что, конечно, его запретят, но это из-за разряда по злобе. Другое дело, что вот основная проблема, что все, что делают так называемые наши власти, потому что вот вы тут как-то делаете программу под названием «Кто-то против государства».
Гражданская оборона, нет, гражданин должен немножко защищаться от государства.
А я тут просто для себя надо понимать, у нас нет понятия такого, непонятно, что такое государство. Государство – это конкретный гражданин. То есть то, что гражданин должен защищаться от другого гражданина, который по какой-то причине натащил на себя корону Бога, вот основная эта проблематика, мы никак не можем разобраться, что такое государство и каковы его функции.
Мы сейчас разберемся на предмете на другом еще теме, и эта тема связана с моей длинной, долгой командировкой на Дальний Восток, Приморский край. Там произошла очень странная история, которая подчеркивает отношение государства с нами, простыми людьми. Там осенью прошлого года произошел ураган, и он посносил много чего, в том числе он снес мост между материковой частью, скажем так, и 10 деревнями, которые оказались отрезаны от внешнего мира. В общем, приехал губернатор, с удивлением обнаружили, что этот мост по бумагам не существовал, и начали думать, что же в этой ситуации делать. А как-то люди, которые должны приехать в школу, у которых больницы, там, Сбербанки и все прочее, осталось на том стороне материковой части, в общем-то, этой истории. И подвернулся предприниматель. И ему говорят: Христа ради, построй новый мост, там, в районе 70 миллионов рублей, за свои деньги. Вот сейчас это очень нужно, потому что чрезвычайная ситуация. А мы тебе через несколько месяцев эти деньги вернем. Предприниматель построил мост, весной он был сдан, торжественно пошли по нему машины, это новенький мост, который обошелся 70 миллионов. Конечно, власти, слово «конечно», я потом объясню почему, деньги ему не вернули. И тогда этот предприниматель решил этот мост сжечь. Он для начала перекопал въезд и выезд с моста и сказал: ребята, если вы мне не заплатите, то, в общем-то, я пойду на крайние меры. И интересно, что местные жители оказались не за власть, а за этого человека, за его имени Роман. Человек, который хотел сжечь мост, оказался в одном лагере с местными жителями, которые попросили у властей все-таки оплатить работу несчастного прораба. И как это произошла история, я изучил, и мы в следующей части передачи, вот, которая будет после рекламы, мы услышим его самого. А пока вот эта история, как, скажем, выглядит в России. То есть получается, что человек хочет сжечь то, что построил, а чиновники не дают ему деньги. Это типичная история для взаимоотношений власти и бизнеса.
Ну, в данном случае еще удивительно две вещи. Первое, что, во-первых, его не посадили, это раз.
Но он еще ничего, пока не взорвал.
Ну, это вот вопрос времени. Это потому, что есть известные случаи, когда предприниматели, я просто сейчас не вспомню, к сожалению, фамилию, имя и отчество, милые девушки, услышав очередную линию с президентом, засеяли поле, как говорится, пшеницей, вот, а потом не смогли, в общем-то, собрать ее, и поскольку они же засеивали, они решили это сжечь. И судебные приставы это все арестовали, и, в общем, зерно было собрано в закрома Родины, а люди попали под суд. Так что, в общем, это история, по-моему, прошлого или позапрошлого года. Можно поискать в открытых источниках, она есть. Так.
А материал об этом мосте вышел на «Комсомольской правде». Очень большой ажиотаж. Очень многие читатели наши даже призывают собрать деньги для того, чтобы вернуть. Это Роману Гирявец, его фамилия. Как развивалась тема после публикации? Что все-таки сделали чиновники? Губернатор, который лично в свое время пообещал вернуть деньги этому строителю, мы поймем через несколько минут. Сейчас у нас реклама. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
Программа «Гражданская оборона».
мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Итак, сегодня мы изучаем такую историю. Приморский край. Ураган уничтожает мост, который связывает даже там около 10 деревень с материковой частью. Там очень малонаселенная местность. И один очень добрый строитель, решив помочь людям, построил за свои деньги мост под обещание губернатора и прочих, что деньги ему вернут. Когда через полгода выяснилось, что деньги возвращать никто не собирается, он решает мост сжечь или, по крайней мере, демонтировать. Как он говорил, привести в первоначальное состояние. Сейчас какая ситуация, мы выясним чуть позже. А у нас в студии, напоминаю, Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель. А у нас на связи Наталья Грачева, журналист «Комсомольской правды» в Хабаровске. Наталья, привет.
Да, привет. Добрый всем день.
Да, я пока был в командировке, мы с тобой вместе съездили вот в этот поселок, точнее, под этот поселок, где находится мост. А какая ситуация сейчас? Потому что большой ажиотаж был после нашего материала, и, в общем-то, я думал, что чиновники начнут как-то нервничать, потому что перед всем честным народом они кинули человека, сделавшего людям добро. Вот какая ситуация сейчас?
Ну, на самом деле, вот мы накануне буквально разговаривали с некоторыми жителями, с которыми остались на связи, ну и, собственно, с самим Романом. После нашей поездки пауза довольно большая была, ничего не происходило. Но сейчас мост торжественно открыт первыми лицами, губернатором. Люди выдохнули, они понимают, что мост есть, его никто убирать, сжигать и так далее не собирается. Но это только от того, что они полнотой картины не обладают. Потому что для них губернатор все-таки гарант. Власти сказали, мост будет, и ничего с ним не случится. Но я не уверена, кстати, что Роману заплатили деньги. Хотя бы половину. А на самом-то деле денег нет, и контракта нет. И, в общем, эта ситуация остановилась только благодаря тому, что Роман дал какой-то, не знаю, 5-й, 10-й, 25-й. Шанс властям эту ситуацию как-то урегулировать в правовом уже поле.
Да, Наталья, давай сейчас послушаем самого Романа. Вот так он объяснил свою позицию сейчас. Кстати говоря, у него нет денег. У него его фирма практически банкрот, потому что он вытащил последние деньги своего предприятия. Послушаем, что сейчас он говорит.
Был район, общался, я прямо и сказал, что я сначала демонтирую мост, а потом вашу волокиту эту чиновничью затеем. И будем играть тогда на равных. Проезда не будет, и мы спокойно будем разбираться, чей мост, как его оформить, какие процедуры надо соблюсти и так далее. Когда я шел его восстанавливать, когда не было проезда, я не соблюдал процедуры формальные. Сказали надо, очень сильно просили, я взял и сделал. Сегодня я как бы сказал, что если мы дальше волокиту будем продолжать, то я верну начальное состояние, что проезда не будет. На сегодняшний день там все свободно ездят, и социального напряжения никакого нет. Если движение пойдет, а будет результат, то я не буду торопиться. Если результата не будет, то я буду уже ставить вопрос о демонтаже пролета. То есть я уже подготовил в пятницу уведомление с копиями во все силовые ведомства, администрации, что я буду демонтировать пролет моста. Но сейчас пока остановил это действие, то есть не стал вручать это уведомление, поскольку по информации департамента дорожного хозяйства пока есть надежда, что что-то сдвинется с нужной точки. Поэтому я решил пока притормозить на пару недель решительность свою.
Это был предприниматель Роман Гиряевец, который все еще надеется, что ему заплатят. А вот что думает на эту тему Светлана, то есть это местные жители, вот это жители именно этой деревеньки, которая граничит с этим мостом. Послушаем.
Сейчас вот если там разберут вот этот пролет, кто-то сказал, что опять вот этот Рома будет разбирать, ну его тоже можно понять. Хотя я не понимаю, как же можно так без единой бумажки было выстроить такой мост?
Ну, его пообещал там целый губернатор.
Ну, он и говорит, и Трутнев прилетал, и я был на совещании при больших погонах. Ну, я не знаю, ну, ты же не при больших погонах, но обули.
И Трутнев прилетал?
Конечно, Пучков.
Куда?
Конечно, на этот мост.
Это когда наводнение было.
Конечно, ЧС было, тут все летали. Все нам все обещали.
В общем, уговорили мужика всем миром чиновничьим, а потом кинули. А, Наташ, ты на связи?
Да, на связи.
Вот удивление вызывает, почему местные жители за человека выступили, который хочет сжечь их мост. Вот в чем психология местных жителей?
Вообще, вот всю нашу поездку я думала над фразой, как-то я ее видела в буклете во Владивостоке, который раздают. Там написано, что приморчане – это благородные люди со здоровой долей авантюризма. Вот мне кажется, это как раз идеальная картинка под это понятие. Люди вызывают восхищение, недоумение. Они настолько уже ни во что не верят, что не просто за справедливость. Они даже не за себя бьются. У них какая-то вот такая вот вера дальневосточная, да, что мы, ну, на нас уже крест поставили. И они об этом же неоднократно говорили, что мы никому не нужны, что у нас тут на самом деле не 800, а 2000, но это никому не интересно. Ну вот пришел парень, он же хорошее дело делает, почему его-то обижают? Поэтому и сейчас они же не говорят, собственно, про мост. Они говорят, боже мой, как здорово, что у нас вот есть мост. Они говорят, верните деньги Роману. Так же нехорошо, так неправильно.
На чужом несчастье свое счастье не построишь. Я так понимаю, да? Их психология.
Да, я думаю, да. Я думаю, что это такая вот, знаешь, история, когда вот неправильно, не по понятиям дальневосточным.
Спасибо. Это была Наталья Грачева, журналист, точнее, главный редактор «Комсомольской правды» в Хабаровске. Спасибо, Наташ. Дмитрий Валерьевич, вот вам такая пасторальная история.
Ну, история, на мой взгляд, это хорошо, что житель на его стороне, потому что истории у нас... Да, видите ли, у нас же патернализм, который внедряется, ну, как вы называете, вот у вас гражданская оборона – это защита от государства. Нет никакой защиты. Есть защита одного гражданина от другого гражданина, который возомнил себя выше других. Потому что, еще раз говорю, функция государства только одно – это законотворчество. Все остальное – бизнес. Вот до тех пор, пока мы не обозначим, каждый гражданин в голове не будет осознавать, что такое, в общем, функция так называемой государственной машины, вот тогда, как только он не ограничит это вмешательство, потому что это перекликается с тем, что об ограничении, соответственно, там, телеграмма, ну, вот вы обсуждали тему, соответственно, доверия, там, кому бы граждане доверили установку цены, они, соответственно, стройными рядами хотят, чтобы цену устанавливало мифологическое государство. Я хочу задать вопрос. А почему ты решил, что кто-то, Вася, конкретный Вася, будет устанавливать, ну, облеченный там с ксивой, он будет устанавливать цены в твою пользу? Чего вдруг-то? Вот что он вдруг-то решит будет заботиться о тебе? Ты на него никак не влияешь, ты его реально не выбираешь, ты его, самое главное, не снимаешь. И никаких у тебя механизмов на него влиять нету. Чего ты решил, что он будет устанавливать цены для тебя?
А чем отличие вот сегодняшних времен, допустим, от советских?
Ничем.
Смотрите, я вот расскажу один... То есть я послушал один разговор. Простые железнодорожники, старый и молодой. И старый рассказывает молодому. Говорит, в свое время, когда происходило какое-то ЧП, вот я отсылаю к мосту тоже, все думали, как решить проблему. И давали большие, не знаю, преференции тому, кто эту проблему решит. Сейчас, если возникает ЧП, все начинают прикрывать свою задницу.
Конечно.
То есть главное не быть крайним. Почему я вспомнил об этом разговоре? Потому что в этом случае, когда они пытались заплатить, а чиновники пытались заплатить Гиревцу деньги, но там...
Они не могут этого сделать.
Могут. Они это делали.
Когда это будет уголовкой. Вот дело все в том, что сейчас...
При чрезвычайной ситуации можно все-таки это сделать.
Это только при ЧС. А вот сейчас ЧС нету. Все, точка. ЧС прошло, и вот теперь поздняк метаться.
Нет, там деньги зависли, которые нужны для ЧС, то есть которые отправлены по ЧС.
Как они вот ему вот вернут?
А это нужно... То есть они придумали такой вариант, что депутаты местного совета проголосуют, все это дело легализуют, но что случилось? Глава вот этого самого администрации испугалась. Она пришла к прокурору
испугалась.
И говорит, а это вообще законно? Прокурор понял, что он крайний в этой истории, конечно, и что если чего, придут за ним. И он на всякий случай сказал, это незаконно.
Правильно.
Строить мост к деревне, как... где живет 1000 человек.
И это правильно. Я объясню. Вот, я же почему вот все рассуждение государства там против человека? Потому что с точки зрения документов этого моста нету. И, соответственно, выделение любого рубля из своего бюджета, кто последний подпишет, тот и будет крайним. Потому что он будет уголовником. Потому что
но это проблема чиновников, что его нет на бумагах. Это их вина. Мы об этом поговорим чуть позже. 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим об истории, когда чиновники спрятались и оставили несчастных жителей с достроенным, но незаконным мостом.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель. Срочная новость. Павел Дуров предоставил Роскомнадзору данные для включения Telegram в реестр распространителей информации, но отказался выполнять закон Яровой. Вот сейчас это самые срочные сообщения. Я напоминаю, что в начале передачи мы говорили об этом.
Ну, если быть все-таки справедливо, и, как говорится, заголовки-то всегда очень красивые, то дословно звучит это так. Дуров предложил Роскомнадзору взять данные о мессенджере из открытых источников для включения в реестр организаторов распространения информации, однако предупредил, что не будет выполнять законы, несовместимые. Неантиконституционный, нереализуемый технический закон Яровой, равно как и другие законы, несовместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Создатель интернет-мессенджера включил, соответственно, в данные, эти данные повторил в открытом доступе. Ну, все. То есть он, по сути дела, взял то, что есть в открытом доступе, и еще раз перепостил.
Дмитрий, но мне не кажется, что вот он действует точно так же, как вот описываем нами Роман Гиревец из Владивостока, который тоже пошел на конфликт с властью для защиты своего бизнеса.
Ну, в данном случае, опять-таки, власть в России в соответствии с Конституцией Российской Федерации принадлежит народу. Он, Роман, не идет ни на какой конфликт власти. С властью он не может.
Но если он сожжет мост, то
он имеет на это законное право.
Не уверен.
Да, вся проблема как раз заключается в том, что, скорее всего, этого права распоряжаться своей собственностью его лишат. Как я уже говорил выше, что есть прецеденты, когда люди засевали поля под обещание, а потом у них конфисковывали реальные посевы, которые бы были им выращены. Поэтому в данном случае проблема-то как раз в том, что у нас государство построено по родоплеменному принципу. Есть такая даже теория стационарного бандита. Это экономическая теория, она не имеет никакого отношения там, к криминалу или к бандитизму. Теория стационарного бандита, к сожалению, сейчас не воспроизведу, кто ее из экономистов сделал, один из американских экономистов, она приблизительно на пальцах звучит следующее, что некая группа людей, называющая себя государством, которым на самом деле граждане самостоятельно, я подчеркну, и безвозмездно передают право на управление там, со своей жизнью, эта группа людей объявляет, что смотрите, давайте, условно говоря, вы мне будете отдавать там 10-20, там десятину, там 30% или там 100%, а я за это, соответственно, буду обеспечивать вас какими-то, то есть я буду вас окормлять. А в противном случае, если не буду я вас окормлять, то вас будут, соответственно, доить другие большое количество бандитов. Вот это и есть понятие стационарного бандита. Это экономическая теория абсолютно, по которой, на мой взгляд, мы и живем.
А у меня есть теория, что, в принципе, действие Владивостокской краевой власти, оно подходит под определение мошенничества. Потому что когда они говорят предпринимателю, построй мост, прекрасно зная, что эти деньги ему не вернутся, что сама постройка незаконна, то они, что занимаются мошенническим
делом. Это придется доказывать. Это очень тяжело придется доказывать в данном случае. Потому что какой-нибудь человек, который это все сказал, он сказал в суде, ну, давайте пофантазируем, что все это будет решаться в законном порядке в рамках суда. Он подает на мошенничество. Говорит, вот мне Вася обещал. Вася будет...
Ничего не обещал, Вася, скажи.
Мало того, все будут искать свидетелей. Вася будет съезжать с тем и говорить, что там бывший Вася губернатор какой-нибудь, что вы меня не так поняли, что я имел в виду не этот мост, что этот мост был там, условно говоря, где-нибудь от Буркина-Фасо до какого-нибудь там Сердара Серебегавана. Там, ну и далее по списку. Поэтому доказать, что это было мошенничество, это достаточно будет крайне непросто, если мы даже пофантазируем. А вот как раз отжать у него этот мост с точки зрения того, что это теперь мы открыли, и это государственное имущество, да на раз-два. У нас каждый предприниматель, ведь у нас, ну опять-таки я возвращаюсь, доверие, россияне не доверяют бизнесу даже мусор. Чтобы они для себя понимали, что предприниматель, прежде чем, например, откроет какое-нибудь заведение общепита, зачастую реконструирует, да не просто не зачастую, а постоянно реконструирует подстанции, электрические подстанции, канализацию, свет и все остальное, и передает потом это на баланс так называемому государству. И большая часть введенных на сегодняшний день в строй фидеров – это только благодаря тому, что есть рядом хоть какой-то, извините, бизнес, которому россияне, как вот по этому опросу, не доверяют. То есть и более того, ведь вот эта вся история, она очень правильная. То есть те, кто таким образом прихватизировали власть, они плюс, используя элементы пропаганды, они осознанно создают, что они кормят народ. Да нет, никогда никто из властей...
В Приморском крае убедились, что на самом деле вот предприниматель сделал что-то.
Это ему удалось. Просто...
Потому что там власти, по сути, и не было.
Конечно. А если было бы правильно, если государственные какие-нибудь средства массовой информации закачали бы и объяснили, что... Поэтому я и удивлен, что граждане на его стороне. А так-то еще граждане должны были его обвинить по формальным признакам, что он...
Ну, построил, отвали, как бы. Построил, отвали.
Ну, типа, это государственная история. Все, ты как ты смеешь вообще покушаться, это теперь наше.
Так. У нас слушатели пишут, у нас в Иркутске мужик убил директора за 52 тысячи рублей, которые он должен был за работу по проводке. Это, видимо, к тому, что, видимо, вот такие споры наш народ все-таки склонен решать именно, как это сделал Роман. С помощью нажима, с помощью СМИ, вот, с помощью даже, по сути, угроз.
Не угроз, а убийств, если посмотреть...
Шантажа.
Нет, даже физических убийств, если посмотреть, что... Например, в 2009 году, когда вышло там одно из первых видео там, с моим участием, которое было заглавлено «Вам предложат посидеть на дорожку, если ваш бизнес приглянется конкретному пацану в погонах», эту фразу использовала такая группа Noise MC. И есть очень такой очень жесткий клип, снятый там в том числе с моим участием, или с нарезкой с моим участием, в котором там было несколько эпизодов, когда люди, уставшие от произвола властей, приходили, ну, конечно, это на низком уровне, и, по сути дела, не по сути дела, а расстреливали чиновников. Правда, после этого, конечно, кончали жизнь самоубийством в этом же кабинете, но это было вот в 2009-2010 году, это было, да, и в 2008 году это было такое явление. Сейчас просто это временно прекратилось, потому что это вопрос, до какой степени беспредел людей доводит так называемая власть.
Мне кажется, эта история, она показывает, до какого предела все дошло, и что теперь делать сторонам. То есть, с одной стороны, что делать бизнесу, который, ну, которого не слышат чиновники.
Они его не будут слышать.
И что делать чиновникам, которые тоже доводить до греха бизнес нельзя, потому что вот такие ураганы могут пройти. Они же часто пользуются бизнесменами, они могут им просто не верить вообще ни в чем. Этот хоть парень в чем-то поверил губернатору целому, а если совсем откажутся верить, и мосты не будут достроены, и ЧС будет страшен.
Ничего, они будут действовать по-другому, потому что есть водоочень четкий водораздел. Значит, вот я предприниматель, я всегда говорю, что я предприниматель, а есть понятие бизнес. У нас есть большое количество наших сирот, ну, например, там Ковальчурки, Ротенберги и все остальные, которые пострадали, как бы в кавычки я поставлю, от так называемых санкций, так им подписан на указ, который возвращает им налоги, и почему-то из российской казны, за 14, 15, 16 и 17 года. Так что, а уж я не говорю про то, так называемое антиэмбарго, вот опять-таки возвращаясь к продуктам, которые на наших прилавках. Это было не никакое желание отомстить какой-то проклятой Европе. Это исключительно передел рынка. Ну, если мы возьмем на мясном рынке, то это совершенно под две конкретные компании. Ну, и наши сограждане, которые говорят, что вот там буржуйское там мясо там какашечное, ну, собственно говоря, вы не можете сравнить, потому что вам не с чего сравнить. Но чтобы для себя понимали, российская свинина, произведенная на зарубежном оборудовании с использованием зарубежных, соответственно, химреактивов, оно на 25% именно свинина, например, дороже, чем та же польская. Поэтому сейчас мы едим все то же самое, что производится за рубежом, только нижнего качественного уровня, но дороже как минимум там, на 20-30%.
Забавно, что наши слушатели, кстати, читатели в комментариях под этим материалом, некоторые, пишут, что на самом деле надо там посмотреть, а бизнесмен, может, хотел что-то своровать, что мост за 70 миллионов это дорого, что наверняка у него рыльца в пушку.
Конечно, такое... что у него налоги, что налоги не уплачены, что у работников плохое...
Вы обязательно... И вот сейчас пишут, то, что вы сейчас обсуждаете, не является типичной российской проблемой.
Ну, это прекрасно. Просто у нас есть из года в год, у нас сейчас, чтобы вы знали, в этом году еще 2 миллиона перешагнуло за черту бедности. А количество уголовных дел против предпринимателей, о которых говорил президент Российской Федерации, когда он сказал о том, что всего было возбуждено 200 тысяч уголовных дел в тот год, когда он говорил, лишь 15% по делу, а все остальное, то есть 170 тысяч уголовных дел про отжатие среднего бизнеса, ну, наверное, видимо, нашему читателю стоит поспорить с президентом, потому что 200 тысяч уголовных дел про, вернее, 170 тысяч уголовных дел про отжатие среднего бизнеса, если в среднем бизнесе работает хотя бы 30 человек, то вы можете представить, что через эту машину репрессивную прошло порядка 5-6 миллионов, а у нас всего работающих 6 миллионов, а в частном секторе работает всего 15 миллионов. Чтобы вы знали, у нас количество уголовных дел по результатам 2016 года, которые, в общем-то, имеют тот же самый абсолютно уклон, это не про отжатие, это не про преступление. Ну, если уж сам президент об этом говорит, уж позвольте как-то ему хотя бы не ошибаться, ну, хотя кто его знает, вот, сократилось всего на 5%, их в прошлом году было 256, по-моему, тысяч. Так что, и, в общем, частного-то бизнеса уже нету фактически, он уже на ладан дышит, и нет проблем, пусть, раз наши сограждане хотят, чтобы их обеспечило некое мифологическое государство, но дороже, залезая к ним в карман.
Я вам скажу, что действительно большинство так и хочет. Она хочет вернуться в Советский Союз, да, где нет никаких бизнесменов, и где все централизованно, в общем-то, распространялось.
Идеально, да, это все это правильно, будем стоять за телевизором Шиляли с 2 года.
Ну вот вы в такой обстановке живете, и как вот теперь действовать в таких условиях, когда... Государство кидает бизнес. То есть есть случай с Гиревцом. Он захотел сжечь мост. Есть вариант простить эти деньги и просто приноровиться к этой ситуации или просто уехать за границу. Вот какая стратегия сейчас главенствует в России?
Стратегия-то очень простая. Если мы посмотрим количество закрытых предприятий, если кто забыл, у нас, в общем-то, закрываются автозаводы. «Шевроле» у нас ушел, «Опель» у нас ушел. Крупнейшая компания «Стокман» ушла, там компания «Икея» приостановила, в общем, свое инвестиционное развитие. У нас, в общем, производственных площадок не открывается от слова совсем, потому что более того, что открывается в Российской Федерации, это открываются досборочные предприятия. Это от, извините, продуктов питания до промышленных предприятий. Поэтому, если наши сограждане хотят вернуться к распределительной системе, welcome, но она просто, проблема ее, она тупиковая, она зависит от цен на нефть.
И я подтвержу ваши слова еще этим письмом. Чиновникам нет никакого дела до народа, коррупции и воровство, все на свободе, а патриоты сидят. Пример тому полковник Вачков. Вот это наш зритель, наш народ. Такая у нас Россия. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю. До свидания.
Программа «Гражданская оборона».
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.